Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы аўторка 12 красавіка.
Пуцін забойца, Ціхановская катэгарычна выказалася наконт крывавай палітыкі Крамля.
Я очень надеюсь, что на странице с его фотографиями будут фотографии Бучи, Мариуполя, Бородянки, как результатов его правления.
Крыўды Лукашэнкі, санкции и гарантии бяспекі. Размова с Артемом Шрайбманом.
Поскольку переговоров в Беларуси не идет, он, наверное, будет пытаться бесконечно продавать идею о том, что если вы с меня там не снимете санкции, то мы просто превратимся полноценно в российские военные округи, и войска будут здесь стоять постоянно стационарно, да? Может быть, этим поторгуется.
Хворага на рак лімфавузлоў жодзінскага СІЗА не адпускаюць пад хатні арышт.
Якраз ён павінен быў ісці на абследаванне, паглядзець, як ідзе лячэнне, і яго затрымалі за пару дзён да таго.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашенко думаў, Расія возьме Кіеў за 3 дні, і ён разам з Пуціным будзе прымаць парад на 9 траўня. Але, як кажуць, не на тых напалі. 48-й дзень украінцы ўпарта змагаюцца за сваю незалежнасць.
Сотні беларусаў, якія разумеюць, што дапамагаючы абараняць Украіну, яны тым самым паскараюць вызваленне нашай радзімы, адправіліся на фронт, дзе ваююць побач з украінскімі братамі супраць Крамля.
Жаданне ваяваць на баку агрэсара пакуль не выказаў ніводны беларус. Але ў сродках масавай інфармацыі ўсё часцей уздымаецца пытанне, ці адправіць Лукашэнка беларускіх вайскоўцаў забіваць украінцаў.
Прымусіць Лукашэнку гэта можа зрабіць толькі Пуцін, але пакуль яму нешта перашкаджае. А мо і сам Лукашэнка вырашыў нешта перайграць.
Так, на днях ён заявіў, што хоча асобнае месца за сталом мірных перамоваў, як краіна, якой таксама патрэбныя гарантыі бяспекі, і каб ніхто там не пасмеў нешта падпісваць без беларусаў.
Светлана Ціхановская таксама лічыць, што Беларусь павінна прымаць удзел у мірных перамовах, але прадстаўляць яе дакладна не мае права той, хто працягвае праводзіць жорсткія рэпрэсіі супраць свайго народу.
Чаму пра гэта не кажа Уладзімір Зялэнскі, які ніколі не падтрымліваў крывавую палітыку Лукашэнкі? Як дамагчыся вываду расійскіх войскаў з Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне лідарка дэмакратычных сіл адказала украінскай журналістцы Алесі Бацман.
Скажите, пожалуйста, вот простые белорусы поддерживают войну России против Украины?
Конечно, нет. Вы знаете, что согласно опросам, 85% белорусов против участия Беларуси в войне. И мы получаем сообщение о том, что армия наша совершенно не хочет идти воевать против Украины. Белорусы собирают гуманитарную помощь, мобильные госпитали, отправляют амуницию, машины для армии Украины. И вы знаете, я знаю, что вы знаете об этом случае, и меня тронула абсолютно история 8-летней белорусской Вари, которая долго копила на дрон. Ну, когда купила его, она его передала в ВСУ и сказала, что он там нужнее. Вы знаете, что белорусские добровольцы в батальоне Кастуся Калиновского и полку погони защищают Украину и вместе с этим Беларусь, конечно. Вы знаете, что в стране идет рельсовая война. Даже по данным лукашенковского МВД прошло уже 80 партизанских акций на железной дороге, и вы наверняка видели, как режим справляется с партизанами, стреляет по коленям, но и тюремным сроком сопротивляются войне и диктатуре. И вы знаете, я вчера говорила с семьями политзаключенных, и матери рассказывают, как их дочери проводят по месяцу в пресс-хате. Это такая пыточная, где людей каждый день бьют. И так обращаются с женщинами в наших тюрьмах, с мужчинами еще хуже. И в таких условиях живут сейчас люди. Вот представьте, идет пожилая мама, несет передачу в тюрьму своему ребенку, а по улице идут танки с российскими флагами. И она понимает, что это российская оккупация, и, конечно, она никогда, такая мама, не смирится ни с оккупацией, ни с диктатором, который сдает Путину независимость нашей страны.
Хорошо, но вот если Лукашенко таки отдаст приказ пойти воевать белорусам против Украины, белорусским военным, что будет?
Ну, вы знаете, в белорусском обществе уже сформировался консенсус, что белорусская армия не должна воевать против Украины. И такой приказ был бы суицидом для Лукашенко. И на политическом уровне я постоянно говорю, что избежать ответственности трибунала получится только у тех, кто откажется исполнять преступные приказы или перейдет на сторону Украины после пересечения границы. Потому что, ну, наверняка уж точно мы не можем говорить, что не отдаст приказы и так далее. И я знаю, что организовался Союз матерей, они звонят во все организации, ищут своих детей, которые были призваны в армию, отговаривают своих мужей, обзванивают все силовые структуры, требуют правды. И вот недавно Лукашенко говорил об этом, оправдывался, мол, зачем звонить, войска же не идут. Но мы же знаем, что ни одному слову Лукашенко верить уже нельзя.
А Лукашенко, на ваш взгляд, вступит официально в эту войну? Потому что Путин очень этого хочет.
Ну, официально вы имеете в виду, он объявит, что мы вступили в эту войну?
Ну, официально он... Сейчас, по сути, идут военные действия. Он дал плацдарм свой, да, со стороны Беларуси. Он делает все для того, чтобы российские войска имели самый зеленый цвет, свет на его территории. Но при этом он все-таки избегает прямого участия официального.
Ну, знаете, я считаю, что Лукашенко уже вступил в эту войну. Еще 24 февраля, когда позволил вторгнуться российским войскам с территории Беларуси, и он на тот момент думал, что Киев возьмут за 3 дня, и они вместе с Путиным будут принимать парад на 9 мая. Но сейчас мы видим, что он пытается переиграть. Не получилось блицкрига, как они, возможно, не планировали, а Лукашенко хотел, значит, быть рядом, когда этот блицкриг случится. И сейчас он пытается представить себя как миротворца, как, слушайте, ну мы же все-таки в этой войне не участвуем, вот вам, пожалуйста, наши территории для переговоров, но мы же понимаем, ну, что человеку верить уже нельзя. И то есть я сейчас, тем более, когда российские войска уже отошли с территории Украины в сторону Беларуси, смысла Лукашенко в это втягиваться уже нет. Но мы уже понимаем, что он несет ответственность за эту войну наравне с Путиным.
Лукашенко очень хочет войти в переговорный процесс сейчас. Зачем ему это?
Я считаю, что Беларусь должна быть стороной переговорного процесса, потому что с территории Беларуси летят ракеты, потому что наша страна двумя диктаторами втянута в эту войну. Поэтому в переговорах обязательно учитывать белорусский вопрос. Только вот человек, который продолжает убивать, пытать белорусов, он не способен вообще участвовать в переговорах о мире. Ему эти переговоры нужны только для того, чтобы продлить свое существование в правительственном дворце. Поэтому я думаю, что на переговоры должны быть приглашены представители настоящие представители белорусского народа. И я хочу сказать, что наши команды уже в контакте с офисом Зеленского, но с их стороны, с вашей стороны, это очень осторожные контакты. Они явно не хотят провоцировать Лукашенко. Но я еще раз повторю, как можно верить человеку, который много раз обещал, что с территории Беларуси Украине не грозит никакая опасность. Мы все помним, как в интервью Дмитрию Гордону он клялся, что украинцы могут быть спокойны за северную границу, что ни в коем случае отсюда не полетят не полетят ракеты на голову.
Не пойдут танки.
Да, о чем можно переговариваться, конечно, с таким человеком? Но сам факт того, что он начал называть войну войной, а не спецоперацией. Сам факт, что он заговорил о переговорах, это сигналы, что он хочет переиграть то, что наделал. Он, как я уже сказала,
это сигнал, избежать, что Украина побеждает. А он же такое политическое животное, он сразу пытается к сильному где-то прислониться. Конечно.
Абсолютно.
У вересні 2020-го у інтерв'ю РБК Світлана Тихановська тройчі назвала Путіна мудрим чоловіком і керівником, який розуміє, що опозиція Білорусі готова до діалогу з ним і нічого не має супроти Росії, а все, що каже Лукашенко, це його фантазії.
Відказуючи на питання, чому вона каже про мудрість Путіна і нібито виключає, що він справді лишить білоруську опозицію меншістю, Тихановська відказала, що могла б сказати нечто інше, але їй уже довелося освоїть основи дипломатії, і тому яна каже менавіта так.
Зато дипломатичної неоднозначності некоторі білоруси зробили вислову, нібито Тихановська ставиться лояльно до політики Кремля. Війна в Україні перефарбувала усе у біле і чорне. Сьогодні, говорячи про те, хто такий Путін, Тихановська упевнено відказує – забойця.
Агресор, диктатор, який готов ради своих амбиций оккупировать чужие страны, бомбить детские сады, выжигать на телах людей надписи и стирать в пыль целые города. Возможно, он хотел войти в учебники истории великим завоевателем, но он останется там как убийца. И я очень надеюсь, что на странице с его фотографиями будут фотографии Бучи, Мариуполя, Бородянки, как результатов его правления.
На Еврорадио новини спорту. У плей-офф хокейного чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» сравнял лику полуфинальной серии с «Металлургом» 3-3. Рашающий сёмый поединок пройдет у пятницу у Жлобине. Баскетболісти Цмокоу розгромно проіграли на Мінськ-арені Нижньому Новгороду у регулярному чемпіонаті 1-й ліги ВТБ 53-95. У виніку білоруський клуб втратив шанси на потрапління у плей-офф. З футбольним мінським «Динамо» підписав контракт хорватський форвард Іван Пєшич. Раніше він гуляв в Україні. У складі «Динамовців» Пєшич пробуде до закінчення першого круга чемпіонату Білорусі. Пройшли еще два матча 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» у гостях обыграл «Челси» 3-1. Три голы на рахунку Карима Бензима. «Вильярреал» на своем поле перемог «Баварию» 1-0. Матчи у отказ 12-го красовика. Беларусам и россиянам заборонили удельничать у бостонским марафоне, які пройде 18-го красовика, за выключением тих спортсменов, якія живут за мяжой. Але яны не змогуть використовувати стяги своих краин. Организаторы марафона тлумачать причину агрессии России супроть Украины. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтеся с нами.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Заява Лукашенки про превентивний удар, підрихтовку нападу на Білорусь, про відсутність білоруських військовців на українській землі як доказ неуділу Білорусі у війні Росії супроти України не викликають нічого, а апроч недовіру і нових мемів.
Але це не спиняє Лукашенку, і він гучно кривжиться на те, що його називають суагресором і потребує місця за столом перемов поміж Москвою і Києвом, а так само гаранти безпеки для Білорусі.
У якості кого максимальна присутність Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною? Гаранти безпеки від погрози, з якого боку потребує собі Мінськ? Чи може Лукашенко запотребувати виводу російських військ з Білорусі і чи послухають його? На це та інше питання відказує політичний аналітик Артем Шрайбман.
Я розумію, що інформації покуль не вельми шмат, тим не менш. Ось сьогодні Путін з Лукашенком зустрікаються десь і там на космодромі Усходні, некі обмірковують. Чи чекаєте ви що-небудь, нічого такого? Ну, я не ведаю, резко от этой встречи, там, грошей дадут вельми шмат Лукашенку, примусить войски на Украину увести, те там еще что-нибудь подпишут, те вот такая шароговая.
Сложно сказать, потому что позиция Лукашенко, она ясна. Он, начиная с, в принципе, первых дней войны, говорил, что ждем помощи, компенсации, санкции и так далее. Я думаю, что он и сегодня будет поднимать эту тему, если уже не поднял. И тут скорее, мне кажется, на уровне Путина каких-то противодействий этому не будет. И это было видно, когда они встречались в прошлый раз, по-моему, месяц назад, когда они встретились, и после их встречи правительство подписали такие какие-то соглашения там, о переводе расчетов в рубли за газ, за нефть, о отсрочке, видимо, каких-то кредитов. Мы не понимаем пока объем отсроченных кредитов реструктурированных. А, то есть я думаю, что Путин, условно говоря, на своем уровне дает добро, а дальше все начинает увязать в согласованиях правительств. И в итоге из того, о чем согласятся Путин и Лукашенко сегодня, как практика показывает многолетних отношений, далеко не значит, что мы ко всему этому придем на практике. То есть мне кажется, даже если Лукашенко приедет оттуда и отрапортует, что вот мы договорились, все, налоговый маневр нашим НПЗ будет компенсирован наконец-таки полностью, это еще не будет этого значить, потому что таких заявлений было очень много, а ситуация там с той же нефтепереработкой и нефтяной сферой, она ежедневно меняется и в худшую сторону и для России, и для Беларуси. Поэтому прорывов точно не жду, это если про экономику. Про войну, ну, все мы видим, что российская армия с севера Украины ушла, и присутствие там белорусов или какое-то вхождение белорусской армии в тот регион, оно может быть в каком-то фантасмагорическом мире нужно только для того, чтобы оттягивать украинские ресурсы с других рубежей. Но я сомневаюсь все-таки, что Лукашенко на это пойдет, потому что непонятно, что... То есть для него риски этого решения, они колоссальны, выгоды абсолютно непонятны. Белорусское общество, как мы видим и понимаем, не хочет воевать. Те опросы, которые есть в Chatham House, показывают, что даже большинство сторонников Лукашенко не хочет отправлять на войну своих солдат. Особенно, когда там уже нет русских солдат. Ну, то есть, просто непонятно, для чего будет эта жертва самому Лукашенко.
Артем, а от Лукашенко никакие... в этой ситуации хоть что-нибудь залежить?
Ну, я не думаю, что через его голову можно приказать белорусским войскам идите в бой. Все-таки, так или иначе, одно дело... использовать его территорию без спроса, когда ты уже вошел туда войсками, да, это можно сказать, поставить его перед фактом, а отдать приказ белорусским военнослужащим куда-то идти, для этого, конечно же, нужен и его приказ, и приказ командиров, то есть непосредственных там генералов, полковников, майоров и так далее. И вот на этом уровне может засбоить очень сильно, потому что, повторюсь, когда общество не хочет воевать, эти же настроения распространяются и на армию. И, конечно, какие-то подразделения выполнили приказ, не задумываясь, но я далеко не уверен, что все. И вот это огромный политический риск для Лукашенко, если бы он на какой-то из стадий войны, там, месяц назад или сейчас, или через месяц, решил бы с этим поиграться, потому что его опора сегодня силовики, в том числе те самые силы специальных операций, которые пришлось бы посылать на войну в Украину. Ну, допустим, какая-то там, я не знаю, бригада говорит, или там какие-то подразделения в бригаде говорят, не, мы не поедем, мы отказываемся. Как потом восстанавливать эту дисциплину? Как потом этих людей обратно возвращать в режим, где они слушаются, где они готовы также тебя охранять? А если они поедут и там поубивают половину и вернутся, насколько эти вернувшиеся будут такими же лояльными опричниками, как нужно? Вот и поэтому для Лукашенко здесь риски уже не такого уровня, что там Путин расстроится. Они экзистенциальны, они очень серьезные, они про выживаемость его режима. И в такой ситуации я бы ждал от него очень серьезного сопротивления любому давлению на эту тему из Москвы. Я думаю, что, возможно, он скорее будет обратную как бы тему поднимать, а нахождение российских войск в Беларуси, потому что очевидно, что Лукашенко сейчас начинает пытаться отстроить свою субъектность обратно, да, он пытается вклиниться в какие-то там процессы, которые идут в регионе, не с позиции плацдарма, а с позиции игрока. А пока получается очень скромно, но он в этом направлении будет идти. И делать это с русскими войсками на этой территории невозможно. Никто просто не будет серьезно воспринимать его слова. Поэтому я думаю, что его усилия там, дипломатические, они будут направлены на то, чтобы как-то обставить Путину вывод российских войск как некий компромисс.
Ну, то есть... на твой погляд, он пойдзе ўвогуле на тое, каб падняць гэтае пытанне у сітуацыі, калі, у прынцыпе, яго ніхто не пытаецца, куды паехаць там танкам расійскім, якой колькасці, што ім ўвогуле рабіць.
Ну, тут смотря в каком ракурсе это падаць. Я думаю, что если это падаць как некое совместное решение, да, вот мы с Путиным посовещались и приняли там акт какой-нибудь союзного государства на тему, что вот теперь российское военное присутствие в Беларуси будет вот таким, то логично, что все, что в новую форму не будет, в новую конфигурацию не будет подпадать, должно быть удалено. Например, можно договориться, что ну теперь у нас будет там 5 систем С-400 стоять, например, или на границе, или поставим Искандеры. То есть он может выторговать какое-то вот такие, да, размещение российских вооружений в обмен на то, что хотя бы войска уйдут. То есть я думаю, здесь какие-то движения возможны, особенно учитывая, что, судя по всему, Путину ну, катастрофически нужны любые доступные войска, которые он может где-то хоть наскрести для отправки на Донбасс. Поэтому я не уверен, что Путин прям будет вгрызаться в то, чтобы оставить в Беларуси какой-то боеспособный контингент. Так что думаю, что есть здесь развилки. Для Лукашенко, конечно, будет очень важно не показать, не спугнуть, что он не пытается куда-то отходить, отстраиваться. Я думаю, что в России рано или поздно это начнут замечать. Хоть сейчас и не до Беларуси, там очевидно. Но вот это то балансирование, в которое он сейчас будет пытаться играть, как, находясь в очень плотных таких объятиях Кремля, тем не менее готовиться к варианту, когда война перейдет в окончательно такую, не то чтобы замороженную, но в очень такую истощающую фазу, когда уже не будет, может быть, ежедневных там танковых атак, а просто стороны вкопаются, и как вот в этой ситуации после мирного соглашения какого-то или де-факто перемирия остаться не у дел, остаться не на обочине этого процесса, чтобы и самого его снова начали воспринимать в мире не просто как вассала, чтобы, может быть, какие-то санкции, которые с Россией могут в таком случае снять, с него не забыли снять. То есть за это все он сейчас будет бороться, потому что снова-таки вопрос выживания в данной ситуации стоит политического. Это важнее, чем какие-то там, не знаю, славянское братство, дружба и все остальное.
Ти достатково будет запотребовать вывода войска. И навод, коли войски выведут. Вот,
про требования, мне кажется, мы вообще больше говорить не можем. Требовать он ничего не будет. Это будет скорее уговоры, предложения компромиссов, каких-то обменов и так далее.
Вот эта субъектность вернется. Уявим себе, что он уговорит Путина, там, заболтая его, как вот этих, отправили этих солдат, мол, идите, вон, пускай на Донбасс идут, протягивают там воевать, а в Беларуси им-то нема чего робить. А субъектность это вот як?
Конечно, она пострадала отчасти невозвратно. То есть полностью вернуться в ситуацию там 2015 года, когда его воспринимали абсолютно таким автономным региональным игроком со своими интересами, он уже не сможет, потому что все видели, что происходит в критической ситуации. И вернуться, вот, перебороть вот это восприятие его как человек, который обещает, 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 что с белорусской территории войска не пойдут, а потом они идут, он не сможет. Но это не значит, что на этом спектре невозможно движение. Одно дело торговаться с Западом с позиции «у меня на территории стоят российские войска», другое дело торговаться из позиции, когда этих войск нет, и пытаться по частным каналам доводить, что мы на самом деле не знали, что война начнется. Мы не хотели, мы думали, что учения будут, нас обманули. Нас нами воспользовались, мы против этого, мы против войны. Дайте нам шанс хотя бы еще раз не присоединяться, если Путин будет давить. Увеличьте наше пространство для маневра. И я думаю, что на Западе постепенно будут появляться люди, которые будут готовы не то чтобы еще раз довериться Лукашенко, вообще уже не про это идет речь, а попытаться приложить максимум усилий, чтобы вбить между ними Путиным клин. Вот в это, на Западе, я думаю, особенно после войны или там, во время войны, политики будут готовы инвестировать, потому что это станет куда важнее поссорить Москву и Минск, или хотя бы дистанцировать друг от друга, чем, не знаю, забота о правозащитной риторике. Ну, к сожалению, для тех, кто на таком очередном там, размене может пострадать.
Гэта была размова з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайбманам. Паслухаць яе цалкам можна на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сын Джона Леннона парушыў сваё даўняе абяцанне і праспяваў «Imagine» у знак падтрымкі Украіны. Раней Джуліан Леннон казаў, што праспявае легендарную песню бацькі толькі ў адным выпадку, калі наступіць канец свету. 59-гадовы брытанскі рок-музыка, старэйшы сын удзельніка «The Beatles» Джона Леннона упершыню выканаў песню «Imagine». Выступленне, апублікаванае на YouTube-канале музыканта, Джуліан выканаў кампазіцыю ў рамках дабрачыннага праекта «Stand Up for Ukraine» у падтрымку украінскіх бежанцаў. На яго думку, тэкст «Imagine» адлюстроўвае наше калектыўнае імкненне да міру ва ўсім свеце. У гэтай песні мы пераносімся ў прастору, дзе любоў і яднанне становяцца нашай рэальнасцю, хаця б на імгненне. Песня адлюстроўвае гэта святло ў канцы тунэля, на які мы ўсе спадзяёмся, адзначыў Леннон. Пераможцы леташняга Еўрабачання гурт «Манескін» запісаў відэаролік у падтрымку ўкраінскага народа. Яго распаўсюдзілі на старонках калектыва ў садсетках. Бежанцы в Украине и всем свете мают потребу у терминовой гуманитарной допомозе. Мы выкористовываем свой голос с потребованием денежить. И вы так само можете. Долучайтесь до нас, снимите уластное видео, у яким закликайте свет подтримать беженцев и ахвяровать на foyukraine.com, говорится у поведомления. Украинская спявашка выпустила хит с Зеленским, Кимом Арастовичем и Сердючкой. Джерри Хейл презентовала клип «Москаль некрасивый, геть з Украины», який присвячены воинам Узброенных сил Украины, а так само Владимиру Зеленскому, Виталию Киму и Алексею Арастовичу. Основный мотив – фраза «Геть з Украины, москаль некрасивый» из архивного выступления Верки Сердючки. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Жыхара младзечная за апошняй стадыі рака Паўла Кучынскага абвінавачваюць ажно паводле 5 артыкулаў. Абразы прадстаўніка ўлады, пагроза ў дачыненні да суддзі, абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, абраза суддзі або народнага засядальніка, пагроза прымянення гвалту ў дачыненні да прадстаўніка ўлады. У хуткім часе справу хлопца павінны накіраваць у суд.
Павел мае інваліднасць другой групы, у яго 4 стадыя рака, аднак яго ўжо 2,5 месяцы трымаюць у зняволенні. За кратамі стан здароўя хлопца пагоршыўся. Пачаўся запаленчы працэс.
Журналіст Еўрарадыё празмаўляў са сваякамі хлопца, якія дамагаюцца, каб у крымінальную справу Паўла былі ўключаны вынікі медыцынскага абследавання, у якім гаворыцца пра яго анкалогію.
Мужчыну, у якога рак лімфаузлоў, следчы не хоча адпускаць пад хатні арышт на час следства. Паўла Кучынскага затрымалі 26 студзеня за каментары ў тэлеграме. З тых часоў хворы на анкалогію сядзіць у Жодзіне, адкуль яго перыядычна возяць на допыты ў Маладзечна. Падрабязнасці справы Еўрарадыё расказала сваячка Паўла Кучынскага.
Ён жыў у бабулі з дзядулі і дамой не прыязджаў. Вось, і заехаў дамой адзін раз за паўгода. Вось, і яго тады от на паўгадзіны недзе. І прыйшлі тады здравія жылаем. Вот Кучынскі Павел Андрэевіч, вот з ордэрам наператрус. Яго тады затрымалі, сказалі, што на 3 гадзіны, але там пасля 7 гадзін маці тэлефанавала туды і казалі, што затрыманы на 3 сутак. Пазней сказалі, што затрыманы да выяснення, ну, то есть да суда, пад, ну, будзе там, і яго не выпусцяць. Ён працаваў раней у 20-м годзе яшчэ на інтэграле, але калі хвароба высветлілася, ну, ён не мог працаваць, і паставілі групу інваліднасці, і ну, ён не працаваў. Ён ездзіў у Браўляны на абследаванні, там яму выпісывалі лячэнне, ну, глядзелі, як яна ідзе. Ось, калі было 3-4 разы мянялі лячэнне, і якраз ён павінен быў ісці на, ну, ехаць на абследаванне, паглядзець, як ідзе лячэнне, і яго затрымалі за пару дзён да таго.
28 студзеня Паўлу трэба было праехаць на працяг хіміятэрапіі, але ў гэты час ён ужо быў за каратамі. Па выніках студзеньскага абследавання, на якое Паўла прывезлі пад канвоем, лекар піша, што з улікам прагрэсавання пухліннага працэсу неабходна працягваць хіміятэрапію. Паўлу прызначылі лекі, якія родныя перадавалі ў Жодзіна, але знаходжанне за кратамі не паляпшае здароўе мужчыны. У сакавіцкім абследаванні лекар канстатуе далейшае прагрэсаванне лімфомы Ходжкіна і выяўляе запаленне ў ніжняй долі правага лёгкага. Каб хворага на анкалогію перавялі пад хатні арышт, родныя бралі даведкі ў Браўлянах, пісалі запыты ў адміністрацыю прэзідэнта і ў абласную пракуратуру. Адпускаць хлопца з турмы следства не хоча і тлумачыць гэта тым, што нібыта здароўю мужчыны нічога не пагражае. Маўляў, заключэння лекара няма, і гэта дазваляе Паўлу знаходзіцца ў турме.
Па вынікам апошняга абследавання там было бачна, што стан яго пагоршыўся. Яму павінны новае лячэнне прыпісаць, таму што тое не працуе. Яны кажуць, следачка сказала, што ён не скардзіцца, што ў яго ўсё добра. і седачка по гэтаму сказала яшчэ, што мы затрымліваем гэтымі справамі дзейства. З гэтымі бумагамі менавіта седачкі ў Маладзечна, на што яна сказала, што не ведаю, ці тыя дакументы, ці гэта не падстава.
Па словах сваякоў, 27-гадовага мужчыну абвінавачваюць па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса. Артыкул 391 – абраза суддзі або народнага заседателя. 369 артыкул – абраза прадстаўніка улады. Артыкул 364 – гвалт альбо пагроза ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутарных спраў. І артыкул 368 – абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Адвакат не выключае, што мужчыну могуць пасадзіць у турму. Сваякі дамагаюцца, каб у крымінальную справу былі ўключаны вынікі медыцынскага абследавання, у якім гаворыцца пра анкалогію Паўла, якая прагрэсуе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.